Мир вам и благодать, дорогая церковь. Приветствую вас, друзья, посетившие сегодня это праздничное пасхальное богослужение. Я хотел бы поприветствовать всех вас радостным христианским приветствием. Христос воскрес! Да и аминь, присаживайтесь, пожалуйста. Уже с детства я стал обращать внимание на то, что когда наступает праздник Пасхи, многие люди в довольно приподнятом настроении внезапно начинают говорить друг другу «Христос воскрес!». И всегда в ответ слышится не менее радостное «Воистину воскрес!». Ни для кого не секрет, что на Пасху эти слова произносят не только христиане, но и люди, далекие от Бога. Этот короткий диалог настолько прочно вошел в нашу жизнь и стал частью нашего воспитания, что теперь его можно сравнить с такими обыденными фразами, как «будьте здоровы», «спасибо». Казалось бы, мелочь. Просто диалог, просто слова. Но обратите внимание на особенности этого диалога. В нем нет знаков вопроса. Обе его фразы являются провозглашением и утверждением личного убеждения. Когда два человека встречаются и говорят друг другу эти традиционные слова, то они вольно или невольно утверждают великую истину о том, что Христос действительно воскрес. Причем делают это абсолютно все, и верующие, и атеисты. Как-то во времена советской власти, когда по всей стране царило безбожие, представители этой самой власти решили еще больше утвердить свое влияние и очередной раз посмеяться над верующими. На праздник Пасхи они устроили диспут. Туда был приглашен какой-то очень известный ученый и обычный православный священник. В течение 30 минут перед огромной аудиторией они должны были изложить свои аргументы. Ученый должен был доказать, что Бога нет, и что человек произошел от обезьяны, а священник выступал как представитель от всех верующих, то есть он должен был защищать веру в Бога. Первым, конечно же, обратился к слушателям ученый. Он долго что-то объяснял, рисовал схемы и графики, в итоге на свое выступление он потратил почти час. Священнику оставалось лишь 5 минут на то, чтобы опровергнуть все доводы ученого. Он был, конечно же, расстроен, потому что за 5 минут трудно убедить огромную толпу атеистов поверить в Бога. Он помолился, вышел за кафедру, обвел взглядом аудиторию и громко сказал: «Христос воскрес!» И весь зал в один голос грянул в ответ: «Воистину воскрес!» Кто-то скажет: «Ну, случайность». Весь зал ответил просто машинально, сработал так называемый эффект толпы. Но в реальности вот эта одна единственная фраза отражала внутренние убеждения, которые были завалены хламом советской пропаганды. Эта мелочь указывала на то, что душа самого убежденного атеиста желала верить, желала заявить всему миру, что Христос действительно воскрес. Мы, люди, часто не обращаем внимания на мелочь. Например, вы когда-нибудь задумывались о том, как часто вы моргаете? Ученые посчитали, что каждую минуту человек моргает в среднем до 25 раз, затрачивая при этом 1/5 долю секунды. То есть, если вы ведете машину в течение 10 часов со средней скоростью 70 км в час, то вы проезжаете около 32 километров с закрытыми глазами. Тоже обстоит и с чтением Священного Писания. Читая Библию, многие детали мы зачастую оставляем без внимания. Я думаю, большинство из нас при чтении Ветхого Завета пропускали длинные и неинтересные родословные, где при прочтении имен язык можно сломать. Пропускали, правда? Знаю, я сам грешен. И вот, пропуская эти длинные и нудные родословные, мы невзначай пропускаем довольно интересную историю о Иовисе, который почему-то был знаменитее всех своих братьев. Ну, а когда приходит череда пасхальных праздников, ну, У нас в голове вообще глобальные идеи. Какие тут детали? Нужно яйца покрасить, на печь куличей, в чистый четверг дом обязательно убрать и еще на могилке съездить к родным поправить. И тут уже не до мелочей, не до деталей. Сегодня мы по доброй христианской традиции будем читать место Священного Писания, которое непосредственно относится к пасхальным событиям. Мы будем рассуждать о воскресении Господа нашего Иисуса Христа, но при этом мы постараемся уделить внимание мелочам, которые на самом деле могут оказаться весьма и весьма значимыми. Итак, давайте мы прочтем Евангелие от Марка, 16 глава, с 2 по 4 стих. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу ученики при восходе солнца и говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн – упоминают в своих повествованиях о камне, который был отвален от гроба Господня. Их повествования разнятся тем, кто был у гроба, кто был первым, кто вторым, сколько было женщин, одна или три. Даже сама последовательность событий с первого прочтения не совсем ясна. Однако все четверо настойчиво упоминают об одном обстоятельстве – о камне, который был отвален от входа в гробницу Христа. Поначалу я не придал этому особого значения, но после того, как несколько раз перечитал все отрывки, в которых евангелисты рассказывали о воскресении Христа, я понял, что отваленный камень упоминается неспроста. Я предлагаю обновить в памяти этот момент, прочитав из всех четырех Евангелий. Евангелие от Матфея, 28 глава, 2 стих. «И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем». Евангелие от Марка, 16 глава, 3-4 стих, еще раз прочтем. «И говорят ученики между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Евангелие от Луки, 24 глава, 1-2 стих. «В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба». И, наконец, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 1 стих. «В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба». Вы никогда не задавались вопросом, почему Бог отвалил камень от гробницы, в которой был похоронен Христос? Может быть, для того, чтобы воскресший Иисус смог выйти из нее? Однако для этого вовсе не обязательно было отваливать камень от входа в гробницу, поскольку в Евангелии от Иоанна мы читаем, что пришел Иисус к ученикам, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал «Мир вам». То есть Иисусу не нужно было открывать дверь. Он мог пройти и через дверь, и через стены. А раз он смог пройти через закрытую дверь, то, вероятно, он прошел бы и через камень, закрывавший гробницу. Тогда для чего же был отвален камень? Прежде чем рассуждать о том, для чего был отвален камень, хотел бы напомнить, для чего он был привален. То есть для чего вход в пещеру, место погребения Христа, закрыли огромным и тяжелым камнем. Мы прочтем из Евангелия от Матфея, 27 глава, с 62 по 66 стих. «На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили, «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу «воскрес из мертвых». И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им, «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Очевидно, что первосвященники и фарисеи боялись, что Иисус действительно воскреснет. Конечно, они прикрывали свой страх тем, что якобы ученики могут украсть тело и сказать народу, что воскресение состоялось. Но их слова и их действия выдавали их мысли. Они помнили о том, что говорил Иисус, и знали, что его слова никогда не расходятся с делом. Поэтому они и предприняли отчаянную попытку лишить Христа возможности воскреснуть. Для учеников было достаточно стражи у гроба и приложенной к камню печати первосвященника. Никто из них не отважился бы напасть на воинов и сорвать эту печать. Во-первых, учеников было слишком мало. Они были в отчаянии, в смятении, в страхе, а воины были хорошо вооружены и обучены. Во-вторых, из-за сорванной печати у учеников могла возникнуть масса проблем со стороны фарисеев и первосвященников, а, возможно, и римских властей. А вот для Христа приготовили камень, большой и тяжелый. Евангелист Марк упоминает о том, что камень был весьма велик. Им завалили вход в гробницу, наивно полагая, что даже если и воскреснет Христос, как и обещал, он не сможет выйти из своей могилы. Однако, как мы знаем из Писания, план фарисеев провалился, и, несмотря на стражу входа, несмотря на печать и огромный камень, гробница Христа оказалась пуста. Христос воскрес. В первый день недели, рано утром, женщины шли к могиле Христа, неся с собой приготовленные еще с вечера пятницы благовоние и все необходимое, чтобы, согласно еврейскому обычаю, совершить обряд над погребенным телом. Беспокоились они только об одном. Кто поможет им открыть камень от входа? Но когда они подошли к гробнице, их взором предстало ужасное зрелище. Камень от входа был отвален, печать первосвященника сорвана, а могила пуста. Итак, для чего же был отвален камень? Ответ мы находим в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 28 глава, 5-6 стих. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Первая причина, почему камень был отвален, чтобы пришедшие могли подойти, посмотреть и увидеть. Вообще, если внимательно перечитать последние главы Евангелия, которые рассказывают нам о воскресении Христа, то мы заметим, что каждый из пришедших к гробнице увидел что-то свое. Петр и Иоанн, например, не нашли ни воскресшего Иисуса, ни доказательств своей веры. Они не нашли там вообще ничего, кроме пелен и платка. Когда они вышли из гробницы, вероятно, они развели руками и сказали: «Да нет там никого». И евангелист Иоанн рассказывает, что было дальше. Он пишет: «Итак, ученики опять возвратились к себе». Матфей более подробно описывает состояние апостола Петра. Он пишет: «Пошел назад, дивясь сам себе происшедшему». А вот Мария Магдалина увидела сначала двух ангелов в гробнице, а затем повстречала и самого воскресшего Господа. Признаться, меня несколько удивляет этот момент. 3,5 года Петр и Иоанн, любимые ученики, ходили за Иисусом. Ради этого они оставили все, что имели. Христос постоянно говорил им о том, что он должен пострадать и в третий день воскреснуть. И вот эти 2 архиученика, мегапастора, суперепископа, они приходят к могиле Христа и никого не видят, и ничего не находят. Затем они разворачиваются и идут к себе, даже не задаваясь вопросом: если Христа нет в гробнице, то где же Он? И тут же мы читаем о женщине с далеко не ангельским прошлым, которая видит все. Она видит и двух ангелов в белом одеянии, и даже самого воскресшего Господа. Друзья, вы никогда не задумывались, почему кто-то видит Бога в своей жизни, а кто-то нет? Почему кому-то достаточно заглянуть в пустую гробницу, и он видит все? А кто-то и пелены потрогает, и палец в раны вложит, и все равно будет сомневаться. Почему на одном и том же собрании кто-то ощущает присутствие Бога, а кто-то вообще ничего не чувствует? Почему в одной и той же песне или стихотворении кто-то находит то, что затронуло его душу, сердце, что побудило размышлять о Боге, о вечности, а кто-то наблюдает сплошную недуховность? Почему на одном и том же месте Бог действует в чьей-то жизни, а в чьей-то вообще ничего не происходит и ничего не меняется? Причина, как мне кажется, в том, что люди видят лишь то, что хотят увидеть. Они находят лишь то, что хотят найти. Они ощущают лишь то, что способно ощущать их сердце. Апостолы не нашли Господа, потому что искали они Его своим разумом. Несмотря на все слова и объяснения учителя, апостолы до последнего момента не верили в Его воскресение. И евангелист Иоанн этого не скрывает, он пишет: «Ибо они еще не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых». А вот Мария, она нашла Господа, потому что искала Его всем своим сердцем. Когда Мария спрашивала о теле Иисуса, она говорила о том, чего жаждало ее сердце. Посмотрите, с какими словами она обратилась ко Христу, приняв Его за садовника. Она говорит: «Господин, если Ты вынес Его, скажи мне, где Ты положил Его, и я возьму Его». Мария, в отличие от суперапостолов, не осталась равнодушной к тому, что Христа не оказалось в гробнице. Она продолжила искать Его, и она нашла Его. Друзья, тяжелый камень был отвален от могилы Христа, чтобы каждый мог подойти, посмотреть и убедиться, что Христа там нет. А если Его там нет, то Он должен где-то быть в другом месте. И это должно побудить нас искать то место, где находится воскресший Христос. Как написано в книге «Деяния апостолов», дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его? Не найдут ли? Хотя Он и недалеко от каждого из нас. Сегодня праздник Пасхи, и каждый увидит в этом празднике только то, что пожелает увидеть. Кто-то найдет в нем для себя очередной выходной. Кто-то повод прогуляться в церковь. Кто-то сосредоточится на обрядах, на праздничных булках, на крашеных яйцах. И здесь очень важно не оставить без внимания то, что камень от могилы Христа отвален, а сама она пуста. Христа нет там, Он воскрес. И Бог желает, чтобы мы всем сердцем устремились на поиски воскресшего Христа, а не просто прошли мимо, сами в себе дивясь происшедшему. Поэтому молитесь о том, чтобы ваша встреча с воскресшим Христом сегодня обязательно состоялась. Итак, тяжелый камень был отвален, чтобы каждый, слышавший о Христе, мог прийти, посмотреть и увидеть, что Христа нет в гробнице, что Он действительно воскрес. Но не только для этого. Камень был отвален еще и для того, чтобы явить нам Божью силу, силу воскресения Христа. Давайте мы прочтем несколько текстов Священного Писания. Деяния апостолов, 5 глава, 30 стих. «Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесив на древе». Деяния апостолов, 13 глава, 29-30 стих. «Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его во гроб. Но Бог воскресил его из мертвых». И еще одно место из 2 послания к Коринфянам, 4 глава, 14 стих. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами». Во всех этих отрывках мы находим очень простую и в то же время крайне важную истину о Боге. Бог всемогущ, и Он обладает властью над смертью. Никто другой не обладает этой властью, ей обладает лишь Бог. Представьте, если бы ученые со всех стран мира собрались со своими приборами, пробирками, технологиями и попытались бы в течение 3 дней воскресить умершего человека, получилось бы у них? Не думаю. А если бы дать им неделю или полгода? Нет. Заметьте, после воскресения Христа прошло уже около 2000 лет. И ни у одного человека так и не получилось собственной силой, разумом или технологиями воскресить хоть кого-то. А Бог сделал это. Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. В каждой первоапостольской проповеди звучала весть о том, что Бог воскресил Христа. Неся благую весть Евангелия, ученики не стеснялись говорить о том, что Иисус умер. Да, Он умер. Они не скрывали этого. Они не скрывали того, что Он был погребен и положен в гроб, что гроб был запечатан, а ко входу был привален камень. Но при этом они восторженно заявляли: Бог воскресил Его. Кто-то скажет: ну, хорошо, Бог воскресил Христа из мертвых, ну, а мне-то что с того? А вот сейчас и узнаете, друзья. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». Друзья, это удивительная весть. Та же сила воскресения, которую использовал Бог, чтобы вернуть к жизни Своего Сына, однажды будет задействована снова, чтобы воскресить и нас к вечной жизни. Вы спросите, какие гарантии? Да уже одно то, что мы называем Бога Небесным Отцом, а Он, в свою очередь, называет нас Своими детьми, дает нам гарантию на воскресение. Какой отец не будет желать, чтобы его чадо воскресло, если у него есть возможность воскресить его? Если в силах отца воскресить свою дочь или сына, как вы думаете, он воскресит их? Безусловно. Господь Бог, Творец Вселенной, является нашим Небесным Отцом. И в этом гарантия того, что однажды своей силой Он воскресит нас. Поэтому мы должны понимать, что все лучшее у нас еще впереди. Здесь, на земле, мы не испытали и 1% всего того блаженства, которое приготовил нам Бог. Мы должны верить, что однажды сила Божья, сила воскресения Христа явится и в нашей жизни, и наши ветхие тела преобразятся. Они станут подобны прославленному телу воскресшего Господа. Тогда мы окажемся в присутствии Божьем, в Царстве Христа, и там не будет похоронных бюро, потому что смерти уже не будет. Там не будет больницы, поликлиник, потому что болезней уже не будет. Там не будет домов престарелых, потому что старости уже не будет. И там не будет тюрем, потому что там не будет греха. Это будет вечное царство правды, царство добра, мира и любви. И мы войдем в это царство, потому что сила воскресения Христа воскресит нас. У нас есть надежда. Надежда на бессмертие, надежда на воскресение, надежда на будущее. И именно Бог дает нам эту надежду. Однако, сила воскресения – это не только то, что будет явлено нам в будущем. Когда мы читаем Писание, то обнаруживаем, что сила воскресения уже однажды была явлена в нашей жизни. Мы прочтем из послания Ефесянам, 2 глава, 4 по 6 стих. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Слово Божие говорит о том, что все мы были мертвы. Именно так воспринимает людей Бог. По своим преступлениям, по своим порочным желаниям, по своей сущности, которая всегда противится добру и выступает против Бога, мы были мертвыми. Почему, спросите вы? Потому что человек без Бога – это покойник. Понятно, что не в буквальном смысле, но есть нечто общее между человеком, не знающим Бога, и покойником. Это отсутствие жизни. У покойника нет жизни, и у человека без Бога нет настоящей жизни. У покойника нет будущего, и у человека без Бога нет будущего. Покойнику не на что надеяться, и человеку без Бога тоже не на что надеяться. Все мы были мертвыми. Но однажды произошло чудо. Бог по своей великой любви и милости оживотворил нас. Сила воскресения Христа вернула нас к жизни. Дух Святой наполнил наши сердца, и сейчас мы живем жизнью надежды, жизнью любви и радости, жизнью, которую Христос называет «жизнь с избытком». Дорогой друг, если ты до сих пор не покаялся и не принял Христа в свое сердце, ты покойник, ты мертв. Извини за резкость слов, но именно так называют тебя Бог и Библия. Я тоже был мертв, но Бог нашел меня и вдохнул в меня дыхание жизни. Бог оживотворил меня со Христом, и я безмерно благодарен Ему за это. В твоей жизни тоже может произойти чудо. Сила воскресения Христа может изменить тебя и вернуть тебя к жизни. Все, что от тебя требуется, это поверить. Поверить в то, что Христос действительно воскрес. Воскрес для тебя и ради тебя. Покайся и веруй в Евангелие. Бесспорно, сила воскресения явится в будущем, когда Бог даст нам бессмертные и совершенные тела. Сила воскресения явилась в прошлом, когда Бог воскресил наши души. Но, друзья, Слово Божие говорит о том, что сила воскресения является реальностью и в настоящем. Прочтем из послания Ефесянам, 1 глава, с 19 по 20 стих. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Чтобы было понятнее, о чем идет речь, я прочитаю эти стихи в современном переводе. «И каково безмерное величие Его силы в нас, верующих под действием Его безграничной силы, этой же силой Бог произвел действие и во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую руку от Себя на небесах». Вы уловили мысль Павла? Божья сила, великая и неизмеримая, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, она же действует и сегодня в нас, в верующих в Иисуса Христа. Она помогает нам верить. Она помогает переносить нам все тяготы жизни и побеждать искушения. Поэтому Павел молился о том, чтобы глаза ефесских верующих открылись, и они могли увидеть реальность Божьей силы в их жизни. Что это значит для тебя, дорогой друг? А это значит, что ты можешь справиться со своими пороками. Ты можешь справиться со своими искушениями. Ты можешь жить богоугодной жизнью. Однажды ты выкуришь свою последнюю сигарету и больше никогда не вернешься к табаку, потому что Бог будет давать тебе силу противостоять искушению. Однажды ты выпьешь свои последние 100 грамм и больше уже никогда не будешь испытывать зависимости от алкоголя, потому что Бог будет давать тебе силу не сорваться. Однажды, искренне раскаявшись в своих грехах, совершив настоящее библейское покаяние, ты перестанешь искать того, что оскверняет тебя. Почему? Потому что в тебе уже будет Божья сила. И это будет та же сила, что воскресила Христа из мертвых. Отваленный от гроба камень показал, насколько велика сила Бога. Ее было достаточно, чтобы воскресить Христа из мертвых, и ее достаточно, чтобы изменить сегодня твою жизнь. Я понимаю, насколько тяжело это, насколько тяжело поверить и принять, потому что за многие годы ты привык жить во грехах. И в некотором смысле твоя жизнь напоминает жизнь собаки на поводке. Хозяин каждое утро выводил ее на прогулку. Когда собака порывалась вырваться, чтобы побегать и порезвиться на лужайке с другими собаками, чтобы погонять и потрепать кота, ее останавливал поводок. И вот однажды хозяин отвязал поводок, чтобы собака могла немного побегать. Собака была свободна, но она, отбежав на определенное расстояние, вдруг остановилась, потому что за многие годы она привыкла к тому, что во всем ее ограничивал поводок. Друг мой, сила Христа может освободить тебя от рабства греха. Она может снять с тебя поводок, и ты будешь свободен. Попробуй еще раз, сделай шаг, чтобы ощутить вкус настоящей свободы. И не сомневайся, Бог победил, и ты сможешь победить вместе с Ним. Чтобы насладиться победой, тебе нужно поверить в воскресшего Христа, как написано в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 25-26 стих. Иисус сказал: «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Этот вопрос обращен сегодня к тебе, дорогой друг, и ты не вправе остаться равнодушным. Наверняка ты будешь произносить сегодня слова пасхального приветствия «Христос воскрес!», но это будут уже не просто слова. Они будут звучать по-другому, они обретут смысл. Они будут отражать твое внутреннее убеждение. Но лишь в том случае, если ты испытаешь на себе силу воскресения Христа. Христос воскрес, чтобы сегодня в твоей жизни произошло чудо, чудо духовного возрождения. Христос воскрес, чтобы дать тебе силу выйти вперед, преклонить свои колени и в молитве покаяния попросить у Бога прощения. Христос воскрес. Не упусти и ты возможность воскреснуть сегодня вместе с Ним. Аминь.